Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Экев, из последующего духовного камня, который есть все Машиах. И, как всегда, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет научить нас сегодня через нашу недельную главу Экев? Со словом Экев мы уже хорошо знакомы. По Стронгу это 6.1.1.8 переводится как конец, награда, из-за того что, потому что, за то что. Другими словами, это слово говорит нам о причинно-следственной связи между тем, что и как делает человек в своей жизни, с тем, какова будет его судьба. Да, я не оговорился именно так. Судьба человека напрямую связана с тем, как живет и что делает человек в своей жизни в этом мире. Люди, живущие в мире, думают, что судьба – это нечто предопределенное, неизбежное, фатальное, с чем человек приходит в этот мир, и что это нельзя изменить. Но на самом деле судьба человека – это следствие его слов и поступков при его жизни в этом мире. И в притчах Соломона об этом написано так, 29 глава, 26 стих. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Привечного. Если посмотреть оригинал текста на иврите, то словом «судьба» здесь переведено с иврита слово «мишпат», а слово «мишпат» говорит нам о законах справедливого суда. «Мишпат» с иврита – суд, правосудие, справедливость, правда, закон, устав, приговор, постановление суда, осуждение. Таким образом, уже начало нашей главы, ее название, говорит нам о неизбежности суда Всевышнего в жизни человека, как за добро, так и за зло. Давайте прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы все это увидеть. Это 12 стих, 7 глава книги Дворим. Прочитаю его на иврите, чтобы увидеть, где же это название и как это все вместе звучит. «Вегая экев, и будет за то, что...» Тиш му эн амишпатим эле. Слушать будете законы эти. Ушамартем ве а ситем атам. И хранить их, и исполнять их. Вешамар Адонай Элогейха леха эт брит. То хранить будет привечный всесильный твой, для тебя союз и милость, ашер нишба лава тейха, о которых он поклялся отцам твоим. То есть 12 стих говорит так. «И будет за то, что слушать будете вы законы эти, и хранить их, и исполнять их, то хранить будет привечный всесильный твой для тебя союз и милость, о которых он поклялся отцам твоим». И дальше написано. «И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твою, плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего, от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя привечный всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которых ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя». И первый вывод, который сразу напрашивается после прочтения этого текста, очень прост. То есть, если ты будешь слушать и исполнять и хранить все, что заповедал тебе Всевышний в своем слове, то у тебя все будет хорошо. А если не будешь, то все будет плохо, и об этом написано было чуть раньше, там же 7 глава Дворим, 9-10 стих. Итак, знай, что привечный всесильный твой есть всесильный, всесильный верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. И воздает ненавидящим. Стоит слово «сане». Ненавидеть, не любить, ненавистник, враг. Ненавидящим его в лице их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящему его самому лично воздаст. Таким образом, складывая вместе, мы видим, что если человек враждует против Всевышнего и отвергает его заповеди, то Всевышний сам лично воздаст ему за это. А если человек будет хранить и исполнять заповеди, то Всевышний его благословит, и его, и все, что у него все будет хорошо. Таким образом, учитывая вот эту простую причинно-следственную связь в жизни человека между его послушанием и непослушанием Всевышнему, можно сделать простой вывод для себя. Соблюдай заповеди Всевышнего, и все у тебя будет хорошо. Но когда мы смотрим то, что написано дальше в 8 главе, о всем пути через пустыню, то становится понятно, что хорошо действительно будет, только это хорошо будет не сразу, а после того, как человек научится жить рема Всевышнего. Как написано уже в 8 главе книги Дворим, наша недельная глава, со 2 стиха. «И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, всяким рема, исходящим из уст Привечного живет человек». Вообще цифра 40 в Торе, как мы читаем, вот уже 40 лет ведет тебя Всевышний по пустыне, чтобы смирить тебя и испытать тебя. Так вот, цифра 40 в Торе – это не простое временное понятие. Цифра 40 говорит о качественном переходе сущности души человека в единство с сущностными качествами имени Всевышнего. То есть цифра 40 – это время, когда все человеческое уже умирает ради того, чтобы на его место пришло Божие. И именно в этом суть всего пути через пустыню. А цель, как конечный результат, человеку научиться жить рема, живым словом Всевышнего. Именно об этом Ишуа говорит сатану во время его искушения в пустыне. Тоже 40 дней был в пустыне, помните? Опять цифра 40. И это как раз испытание для него, чтобы, пройдя через эти искушения, было видно, готов ли он выходить на служение, ради которого Всевышний прислал его в этот мир. 4 глава Матфея, с 3 стиха написано: «И приступил к нему искуситель и сказал: Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом». И в греческом тексте написано: «Всяким рема, исходящим из уст Божьих». Ранее мы уже говорили о том, что в Писаниях Нового Завета на греческом языке есть два слова, которые на русский язык переводятся как «слово Бога». Это «логос» на греческом переводится как «слово Бога», и это «рема» на греческом, и переводится на русский тоже как «слово Бога». И мы говорили, что «логос» – это слово Всевышнего, которое включает в себя весь замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И апостол Иоанн говорит нам о том, что «логос» – именно Логос был в Решит, в том начале, которым Всевышний сотворил этот мир. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих, написано: «В начале, в Решит, было слово Логос, и слово Логос было во Всесильном, и в Логосе был Всесильный». Именно таким мог бы быть смысловой перевод того, что хотел нам сказать апостол Иоанн. И это подтверждает дальнейшие тексты Евангелия от Иоанна. А как мы уже говорили ранее, суть слова «решит», которое переведено на русский как «начало», с иврита говорит не о начале какого-то отрезка времени, а говорит о всем замысле Всевышнего, как написано в первом стихе Священных Писаний. Берешит, 1 глава, 1 стих. Берешит, бара, элохим, эд гашамаем, ве эд гаэрец. Врешит создал Всесильный это небо и эту землю. И слово «решит» – это начало, начаток, лучшая часть, а еще прежние времена, прежнее состояние. И само слово «решит» производится от слова «рош», что значит «голова». То есть речь идет о всем замысле Всевышнего, который был у Всевышнего прежде, чем он начинает творить этот мир. И апостол Иоанн говорит нам о том, что именно в этом «решит» было вот это всеобъемлющее слово Всевышнего, которое на греческом звучит как «логос». И именно этим словом Всевышний творит этот мир. И конечная цель этого замысла – это человек по образу и подобию Сына Всевышнего. А вот слово «рема», которое тоже с греческого переводится как «слово Божие», это слово говорит нам о том слове Всевышнего, которое он проговаривает в сердце человека именно в то время, когда человек проходит через искушение для его испытания, и человек, слыша это слово, должен своей верой растворить это слово в своей душе, и тогда это слово высвободит свою силу в дух человека, и человек сможет преодолеть те трудности, которые пришли в его жизнь. Об этом как раз, в общем-то, написано в притчах Соломона. 18 глава притчи, 14 стих, написано: «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Вопрос. Так вот, ответ на вопрос, кто может подкрепить пораженный дух человека, таков: пораженный дух человека может подкрепить дух Всевышнего, которым живет рема Всевышнего, живое слово Всевышнего, которое он проговаривает в сердце человека и которое он должен растворить в своем сердце своей верой. И апостол Павел нам как раз говорит об этом в послании Римлянам, 10 главе, 17 стих. Написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия», и здесь как раз стоит уже слово «рема Всевышнего». Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть человек слышит внутри себя живой голос Всевышнего, Слово Всевышнего, которое несет силу. И это слово он растворяет в своей душе своей верой, и сила Духа, который живет в этом слове, укрепляет дух человека, и человек проходит через искушение с победой. Так же, как мы видели это во время испытания Иешуа в пустыне. Вот именно для этого человеку и нужен этот путь через пустыню протяженностью в 40 лет, в течение которого он должен совершить 42 перехода от веры в веру, из славы в славу, чтобы предстать перед Всевышним на горе Сион, то есть стать частью небесного Иерусалима. И об этом пути в 83-м псалме в синодальном переводе написано так, 7 стих: «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением, приходят от силы в силу, являются пред всесильным на Сионе». Таким образом, вот эта простая причинно-следственная связь в жизни человека, которую мы увидели в начале нашей недельной главы Экев, «Соблюдай заповеди Всевышнего, и все у тебя будет хорошо», оказывается совсем непростой, если говорить о жизни человека в этом мире. Поскольку конечный результат, а именно «все у тебя будет хорошо», он говорит о том, когда мы уже пройдем пустыню, а переход через реку Иордан, он, в общем-то, говорит уже о будущем мире, да, о наступлении эры Машиаха. И вот этот очень важный вывод позволяет нам не впасть в заблуждение, в которое попали три лучших друга Иова. Мы как-то об этом говорили. Которые, в общем-то, пришли к нему, чтобы поддержать его в его страданиях. Но в конечном итоге, увидев состояние Иова, начали осуждать его за якобы скрытые грехи, которыми он грешил. Потому что в их логику, вот этой причинно-следственной связи, которую мы читаем в начале нашей недельной главы, это не вписывалось. То есть, если человек соблюдает заповеди Всевышнего, то у него должно быть все хорошо, он должен процветать. А если у него проблемы, то значит, где-то у него неправильное взаимоотношение со Всевышним. Поэтому друзья Иова и впали в это заблуждение именно потому, что они руководствовались в своем познании Всевышнего именно вот этой причинно-следственной связью, который говорит о том, что если человек живет по заповедям Всевышнего, то у него все будет хорошо. Но в конце книги Иова мы видим, как возгорается гнев Всевышнего на трех друзей Иова, и возгорается именно за то, что они омрачили провидение Всевышнего словами без смысла. И в 42 главе книги Иова, 7 стиха, было написано так: «И было после того, как Привечный сказал слова те Иову», там как раз был вопрос Иова, а кто это те, которые омрачают провидение Всевышнего словами без смысла. И вот было после того, как Привечный сказал слова те Иову, сказал Привечный Элифазу Фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Вот здесь мы видим, как гнев Всевышнего возгорается на друзей Иова за то, что они, ну, пытались уложить поведение Всевышнего или взаимоотношения Всевышнего с человеком именно в эту логику причинно-следственных связей. Делай хорошо, и у тебя все будет хорошо. И Всевышний начинает гневаться на них. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов. Пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. То есть смотрите, насколько опасно говорить о Всевышнем, причем учить этому других, с неверным пониманием. За это Всевышний может отвергнуть такого человека. И пошли Элифаз фимонитянин и Вилдад савхиянин, и Сафарна митянин, и сделали так, как Привечный повелел им. И Привечный принял лицо Иова. Таким образом, вот эта простая причинно-следственная связь в жизни человека, которую мы увидели в начале нашей недельной главы Экев, «Соблюдай заповеди Всевышнего, и все у тебя будет хорошо», оказывается совсем непростой, если говорить о жизни человека в этом мире, поскольку конечный результат, а именно «все у тебя будет хорошо», он говорит о том, когда мы уже пройдем пустыню, войдем в обетованную землю, а по сути речь идет о будущем мире. И именно к такому пониманию приходят и мудрецы Торы, когда отвечают на вопрос, почему праведники страдают в этом мире. А когда у них спрашивают о том, а где же обо всем этом написано, то есть о том, что награда за соблюдение заповедей в этом мире, слово «экев», за то, что придет в будущем мире, они как раз и приводят текст из нашей недельной главы, это 8 глава книги Дворим, прочитаю 15-16 стих, написано, «Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя». Ну, до этого места мы как бы только что все обговорили. А дальше написано, чтобы впоследствии, то есть после того, как ты все это пройдешь, 40 лет, 42 перехода, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Так вот, мудрецы говорят, что именно вот этот 16 стих, где написано, чтобы впоследствии сделать тебе добро, как раз и говорит о воздаянии, полном воздаянии человеку за то добро, которое он делает в этом мире, в будущем мире. В итоге мы видим, что причина, следственная связь, воздаяние за добро и зло присутствует в Торе. А по-другому и не может быть, поскольку Всевышний всегда судит справедливо, любовь, справедливость его безмерны, как написано в Торе. И судит он всегда мера за меру, меда кенегед меда. Но учитывая сказанное выше, мы приходим к выводу о том, что в конечном итоге праведник свою награду, полную награду, получит в грядущем мире. А вот в этом мире ему нужно будет пройти испытание, наверное, с заповедью Всевышнего, и научиться жить рема. А вот грешнику, как говорят мудрецы Торы, Всевышний воздает уже в этом мире за все его добрые дела. И поэтому мы часто видим, как нечестивые благоденствуют в этом мире. А вот за все злые дела они получат воздаяние уже в грядущем мире. И обо всем этом у Экклезиаста написано так. 8 глава с 11 стиха. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. А нечестивому не будет добра. И подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом». С этим все понятно. А вот дальше у Экклезиаста написано, 14 стих, «Если такая суета на земле, праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета». И мы теперь начинаем понимать, почему так происходит. И вот именно такое понимание, о котором мы говорили, не омрачает провидение Всевышнего словами без смысла, а учит нас тому, что самое важное для каждого из нас – это не по сторонам смотреть, не оценивать других людей, глядя на их жизнь и то, через что они проходят, а все свое внимание направить на то, чтобы вникать в себя и в Тору, чтобы через познание Слова Всевышнего наполнить свою душу словами этого учения, тем светом, который есть в этом учении, и молиться за других людей, чтобы Всевышний и им дал покаяние в жизнь, чтобы и они могли встать на путь Шивы, на путь к себе истинному, ибо именно это и угодно Всевышнему, как написано в 1 Тимофея 2 глава с 3 стиха, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И это очень важный вывод для понимания всей недельной главы Экев. Мы говорили только о начале, о причинно-следственных связях и о том, что ждет человека на его пути через всю пустыню до обетованной земли. И мы увидели, что эта причинно-следственная связь, она, в общем-то, проста в своем понимании, но очень глубока. Но, как мы уже говорили ранее, само название недельной главы всегда охватывает собой все содержание недельной главы. Поэтому давайте рассмотрим еще один очень важный урок, которому сегодня Всевышний хочет научить нас через недельную главу Экев. И этот урок заключается в том, чтобы нам понять, как в конечном итоге должны выглядеть идеальные взаимоотношения человека со Всевышним. И об этом мы читаем в книге Дворим, о том, как Всевышний видит эти идеальные взаимоотношения между человеком и самим Творцом. 10 глава книги Дворим, с 12 стиха написано: «Итак, Израиль, чего требует от тебя привечный всесильный твой?» Вопрос. Ответ. «Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его и служил Господу Богу твоему, привечному всесильному твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал ты заповеди Привечного и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Итак, что мы видим в этом тексте? Чего требует от нас Привечный Всесильный наш? Мы видим, что Привечный Всесильный наш требует от каждого из нас в нашем отношении к Нему соединить в себе два типа взаимоотношений. Первый тип взаимоотношения – это чтобы мы боялись Его, и речь идет о трепете перед Всевышним, благоговении перед Ним, как мы у Экклезиаста читали, помните? Благо будет боящимся Бога, который благоговеет пред лицом Его. А второе – чтобы мы любили Его. И это нам очень важно понять именно для того, чтобы избежать в наших взаимоотношениях со Всевышним всякого понебратства или фамильярности. Ну, что такое понебратство, думаю, вы примерно представляете. А суть фамильярности – это такой стиль общения, при котором человек ведет себя так, будто давно и хорошо знаком с собеседником. И это есть неприемлемая понебратская манера общения, которая не соответствует требуемому уровню общения между человеком и Всевышним. Так вот, Тора нам говорит, что Привечный Всесильный наш требует от каждого из нас в нашем отношении к Нему соединить в себе два типа взаимоотношений, чтобы мы боялись Его и чтобы мы любили Его. И давайте чуть-чуть подробнее посмотрим на то, где и когда Тора говорит нам об этих двух типах взаимоотношений между человеком и Всевышним. Это важно увидеть, чтобы не впасть в одну или в другую крайность. Когда в Торе мы читаем о выходе народа из Египта, то есть в начале пути, то там мы еще не встречаем такое понятие, как любовь ко Всевышнему. Там есть только понятие страха перед Ним. В книге Шмот, 20 глава, в 20 стихе, после того, как Всевышний проговорил свои 10 речений, написано: «И сказал Моше народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим». На иврите написано «Тигье ирато лефанейхем», дабы вы не грешили. Ирато – это глагол «яра», страх, благоговение. То есть, что мы видим? Мы видим то, что когда народ только вышел из египетского рабства и еще не стал свободным через познание истины. Помните, мало выйти из Египта, нужно сделать все, чтобы Египет вышел из тебя, да? И для этого нужен путь через пустыню. Так вот, когда народ вышел из египетского рабства и еще не стал свободным через познание истины, начинать ему нужно с того, чтобы с трепетом и благоговением относиться ко всему Слову Всевышнего, не убавляя и не прибавляя. Это и есть путь от рабства праведности в свободу сынов Всевышнего. И об этом апостол Павел в 6 главе послания Римлянам, 22 стихе говорит: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу». Вот он, момент начала. Рабами Богу. «Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». То есть плод рабства Всевышнему должен привести к святости. А святость, она ведь от того, что Всевышний уже живет человек, и потому что свят только Всевышний. А конец – жизнь вечная. Вот так вот начинается путь каждого человека при его выходе из Египта. Начинается с того, чтобы ему, став рабом Всевышнего, научиться Ират Адонай, благоговению перед Всевышним. А вот когда народ уже прошел через пустыню, и позади у него уже 40 лет странствований и 42 перехода, 41, если быть точным, то здесь уже ситуация меняется. В жизнь народа со Всевышним приходят уже другие взаимоотношения. Приходит понятие сыновьей любви. И вот уже здесь Тора, обращаясь к тем, кто стоит на входе в обетованную землю, Тора нам говорит, книга Дворим, 6 глава, 5 стих: «И люби привечного всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими». И любовь, о которой говорит нам здесь Тора, это любовь совсем другого уровня, если говорить о любви, которая есть в этом мире. В прошлый шаббат мы об этом подробно говорили. Любовь, которая есть в этом мире, это любовь получать. И коротко о такой любви можно прочитать во второй книге Царств, 13 глава, с 1 по 2 стих, да вообще всю главу. Там, где Амнон, сын Давида, насилует свою сестру Тамар. И это как раз вот эта любовь этого мира, которая желает получать то, что она хочет. А вот любовь, о которой говорит нам Тора, в книге Дворим, 6 глава, «Люби Адоная Всесильного твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими», это любовь совсем другого уровня. И это любовь в том, чтобы отдавать себя в служение Слову Всевышнего именно через Рема. И об этом Иешуа сказал так в 10 главе, 39 стих Евангелия от Матфея: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». И о том, как приходит эта любовь, написано в Евангелии от Иоанна, 14 главе, с 20 стиха. Написано, Иешуа говорит своим ученикам: «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». То есть все начинается с того, чтобы заиметь заповеди и начать их соблюдать. И когда ты начинаешь соблюдать их всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей, через это ты уже являешь свою любовь ко Слову Всевышнего. И вот когда это все происходит, дальше написано: «Тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». А здесь уже идет процесс единения человека, души человека, естества души человека с естеством Всевышнего. Любовь, о которой здесь говорится, это любовь от единства с Небесным Отцом, который и есть любовь. Бог есть любовь, мы всегда говорим. И приходит эта любовь, как мы видим, через познание Сына Всевышнего, через соблюдение Его заповедей. И в этом уже суть сыновей любви, где человек с радостью делает то, что повелел Небесный Отец. В отличие от раба Всевышнего, который должен заставлять себя исполнять Слово Всевышнего, поскольку порой ему этого совсем не хочется делать. Но будучи рабом своего господина, он заставляет себя это делать. И потом приходит это время, когда приходит эта любовь Всевышнего, единство с этой заповедью. Потому что только заповеди соединяют человека с Небесным Отцом. Это все, что относится к типу взаимоотношений со Всевышним, основанными на любви. А вот понятие трепета перед Всевышним или благоговения можно выразить словами из послания евреев 5 главы о Иешуа Машиахе. 7 стих написано: «Он во дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитву и моление могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение». То есть вот это благоговение, вот этот трепет перед Всевышним, это как раз и есть необходимое условие того, чтобы Всевышний услышал и наши молитвы. Хотя он и сын, то есть он пришел от Вышних, он сын, но страданиями навык послушанию, потому что он пришел в этот мир через рождение младенца от Мирьям, имя которому Иешуа, в таком же человеческом теле, как все мы. И вот ему тоже нужно было навыкать к послушанию, живя в теле, и проходить при этом через страдания. Так же, как и все мы, если говорить об этих 40 годах через пустыню. И все для того, чтобы и мы навыкли послушанию. И совершившись, вот она цель, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Таким образом, Тора нас учит сегодня тому, что идеальное взаимоотношение со Всевышним – это объединение трепета, благоговения перед Всевышним, и любви к Нему, которая основана на единстве с Ним через познание Его Слова. И вот то, как приходят вот эти идеальные взаимоотношения со Всевышним в жизнь человека, говорит нам история первых и вторых скрижалей, о которой мы читаем также в нашей недельной главе. Недельная глава Экев говорит нам о том, что вторые скрижали полностью отличались от первых. Если первые скрижали полностью были дело рук Всевышнего, то вторые скрижали полностью были делом рук Моше. Об этом написано в 10 главе книги Дворим с 1 стиха. «В то время сказал мне Привечный: вытиши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору». Вот это отметьте себе. Мало вытешать скрижали, нужно еще подняться на гору. «И сделай себе деревянный ковчег, и я напишу на скрижалях», то есть на тех скрижалях, которые уже Моше приготовил, «те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег». Как мы видим, вторые скрижали, они подобные первым, но их уже делает Моше. И потом еще Моше нужно будет подняться на гору ко Всевышнему, где Всевышний и запишет на этих скрижалях те же слова, которые были на первых. То есть мало приготовить скрижали, нужно еще подняться на гору Всевышнего, а это большой духовный труд. А у пророка Иеремиягу Всевышний говорит нам о том, что именно в этом и будет суть Нового Завета, который Всевышний заключит с сынами Израиля. 31 глава с 31 стиха написано: «Вот наступают дни, говорит Привечный, когда я заключу с домом Израиля и с домом Ягуды Новый Завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Привечный. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Привечный, вложу Тору мою во внутренность их, на сердцах их напишу его и буду им всесильным, а они будут моим народом». Вот суть Нового Завета. И апостол Павел говорит нам о том, что скрижали, которые сделал Моше, это и есть образ человеческих сердец, на которых Всевышний запишет те же речения, которые были на первых скрижалях, своим духом. Во втором послании Коринфян, 3 глава, с 3 стиха написано: «Вы показываете собой, что вы письмо Машеха, через служение наше, написано не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». И вот когда мы смотрим на содержание этого завета, который Всевышний заключает с Моше и с теми, кто будет с Моше, как раз в то время, когда Моше поднимается на гору ко Всевышнему со вторыми скрижалями, то мы видим, что в этом завете, кроме 10 речений Всевышнего и заповедей Мишпатим, которые были в книге Завета, который был заключен у горы Хариев, помните, 24 глава книги Шмот, как заключался этот первый завет у горы Хариев? Народ услышал 10 речений, потом Моше поднимается и Всевышнему говорит заповеди справедливого суда, законы Мишпатим. Моше спускается, все записывает и на следующий день зачитывает эту книгу завета перед народом, и потом приносится жертва, и кровью этой жертвы скрепляется этот завет. То есть в итоге мы видим, что в этом первом завете были заповеди справедливого суда. Это как раз основание для того, чтобы бояться Всевышнего, потому что он судья справедливый и судит меда кенегед меда. А вот в вторые скрижали мы видим, что, во-первых, их готовит сам Моше. Потом мы видим, что Моше поднимается на гору, и Всевышний там записывает те же самые речения, которые были на первых скрижалях. Но дальше мы видим, что эти вторые скрижали сопровождают законы Шаббата, праздники Привечного, от Песах, Шавуот, через Йом-Кипур до Суккот, и еще повеление Всевышнего о первенцах и о том, чтобы очистить обетованную землю, а это суть наших душ, где должно утвердиться Царство Всевышнего, от всех идолов и от всякого идолопоклонства. Я сейчас прочитаю все содержание этого завета, потому что это важно, потому что нам следует на это смотреть как тот новый завет, который Всевышний заключает с нами в имени Ишуа Машиах. Давайте прочитаем. Потому что это и есть путь в ту славу, в которой спускается Моше с горы, когда объединяются в нас эти два типа взаимоотношений со Всевышним, благоговение и трепет перед Ним и любовь к Нему, когда мы становимся Его сыновьями. Так вот, содержание этого завета. Книга Шмот, 34 глава, с 10 стиха. У пророка Иеремиягу мы читаем, что Всевышний запишет Новый Завет на наших сердцах, изложит ее в нашу внутренность. И речь идет о Торе. А вот что конкретно сопровождает эти речения? Книга Шмот, 34 глава, как раз нам и раскрывает. С 10 стиха написано: «И сказал Привечный, вот я заключаю завет. Перед всем народом твоим сделаю чудеса, как их не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Привечного». То есть мы ранее уже говорили, что единственный из всего народа, который продолжал идти путем Привечного, устрояя себя в обитель для Всевышнего, был Моше, потому что все остальные отказались от этого пути и сказали: «Ты, Моше, иди туда, входи в этот огонь, в славу Всевышнего, и говори нам, что нам делать, и мы будем делать. Зачем нам умирать?» Так вот, Всевышний говорит: я сделаю такое чудо, увидит весь народ, среди которого ты находишься, мое дело. Ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. И в конце мы читаем, что когда Моше спускается с горы, и лицо его сияет слава Всевышнего, народ боится подходить к нему. Об этом и речь идет. Это то, что Всевышний сделал в Моше для Моше. «Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хитеев, ферезеев, ивеев и иусеев». Но ведь мы знаем, Моше не входит в обетованную землю. Тогда о чем это Всевышний говорит? Мы уже говорили, что все эти народы – это те духовные силы в наших душах, которые препятствуют нам, чтобы там утвердилось Царство Всевышнего. И вот Моше поднимается на гору, и происходит этот процесс записывания на сердце Моше, на тех скрижалях, которые же Моше приготовил, вот этого Нового Завета. «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас». И это все относится уже к тем, которые с Моше. Там в конце мы увидим, что этот завет заключается с Моше и с теми, кто с Моше. «Жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Привечного, потому что имя его – Ревнитель, он всесильный Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сынам своим, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блуждение вслед богов своих». Ну, мы знаем, когда дети рождаются, первые несколько лет они всегда проводят с мамой, потому что мама заботится о том, чтобы их кормить, поить, одевать. И в это время происходит как раз вот этот процесс, когда мама, если она не посвящена в веру единого Всевышнего, она как раз и с молоком своим вкладывает в своих детей вот это блужение вслед своих богов. Поэтому Всевышний запрещает брать сынам нашим дочерей из мира и дочерям нашим мужей из мира. «Не делай себе богов литых, праздник опресноков соблюдай». Вот здесь начинается путь Всевышнего для человека в полноту возраста Машиаха через эти времена свидетельства. Начинается с Песах. «Праздник опресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива. Ибо в месяце Авива вышел ты из Египта. Все разверзающее ложесно мне, как и весь скот твой мужеского пола, разверзающий ложесно из волов и овец. Первородное за слов заменяй акцем, а если не заменишь, то выкупи его. Всех первенцев и сынов твоих выкупай. Пусть не являются при лицо мое с пустыми руками. 6 дней работай, в 7-й день покойся. Покойся и во время посева и жатвы. Праздник седмиц совершай, праздник Шавуот, праздник начатков жатвы, пшеницы. И праздник собирания плодов в конце года, Суккот». То есть это все осенние праздники здесь подразумеваются. 3 раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки, привечного всесильного Израилева, как раз для свидетельства о пройденном пути, о тех духовных переменах, которые происходят в душе человека, если говорить о нас. «Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей. Если ты будешь являться пред лицо привечного всесильного твоего 3 раза в году, не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Песах не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом привечного всесильного твоего. Не вари козленка в молоке матери его». Вот так выглядит тот завет вместе с 10 речениями, которые Всевышний заключает с нами в том числе. В 27 стихе написано: «И сказал Привечный Маше, напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобой и с Израилем». И пробыл там Маше у Привечного 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета 10 слове. Когда сходил Маше с горы Синай, и 2 скрижали откровения были в руке у Маше при сошествии его с горы, то Маше не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Всесильный говорил с ним. Вот так выглядит Новый Завет, который Всевышний заключает и с нами в имени Шоу Машеха. И именно так выглядит путь в славу Всевышнего для тех, кто хотят объединить в себе трепет перед Всевышним и любовь к Нему. А результат этого пути – это сияние славы Всевышнего на тех, во внутренности которых Всевышний вложил свою Тору и написал ее на их сердцах в имени Шоу Машеха. Да будет так. Амен.